Виктор Драгунский. Денискины рассказы. Арбузный переулок. Я пришел со двора после футбола, усталый и грязный, как не знаю кто. Мне было весело, потому что мы выиграли у дома номер 5 со счетом 44-37. В ванной, слава богу, никого не было. Я быстро сполоснул руки, побежал в комнату и сел за стол. Я сказал: «Ох, я, мама, сейчас быка съесть могу». Она улыбнулась. «Живого быка?» — сказала она. «Ага», — сказал я, — «живого, с копытами и ноздрями». Мама сейчас же вышла и через секунду вернулась с тарелкой в руках. Тарелка так славно дымилась, и я сразу догадался, что в ней рассольник. Мама поставила тарелку передо мной. «Ешь», — сказала мама. Но это была лапша. Молочная. Вся в пенках. Это почти то же самое, что манная каша. В каше обязательно комки, а в лапше обязательно пенки. Я просто умираю, как только вижу пенки, не то чтобы есть. Я сказал: «Я не буду лапшу». Мама сказала: «Безо всяких разговоров. Там пенки». Мама сказала: «Ты меня вгонишь в гроб. Какие пенки? На кого ты похож? Ты вылитый Кощей». Я сказал: «Лучше убей меня». Но мама вся прямо покраснела и хлопнула ладонью по столу. «Это ты меня убиваешь». И тут вошел папа. Он посмотрел на нас и спросил: «О чем тут диспут? О чем такой жаркий спор?» Мама сказала: «Полюбуйся, не хочет есть. Парню скоро 11 лет, а он как девчонка капризничает». «Мне скоро 9, но мама всегда говорит, что мне скоро 11. Когда мне было 8 лет, она говорила, что мне скоро 10». Папа сказал: «А почему не хочет? Что, суп пригорел или пересолен?» Я сказал: «Это лапша, а в ней пенки». Папа покачал головой. «Ах, вон оно что. Его высокоблагородие фон барон Кутькин-Путькин не хочет есть молочную лапшу. Ему, наверное, надо подать марципана на серебряном подносе». Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит. «Это что такое, марципаны?» «Я не знаю», — сказал папа. «Наверное, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном». Я засмеялся, потому что я люблю, когда папа шутит. «Это что такое, марципаны?» «Я не знаю», — сказал папа. «Наверное, что-нибудь сладенькое и пахнет одеколоном. Специально для фон барона Кутькина-Путькина. А ну давай ешь лапшу». «Да ведь пенки же! Заелся ты, братец, вот что!» — сказал папа и обернулся к маме. «Возьми у него лапшу», — сказал он. «А то мне просто противно. Кашу он не хочет, лапшу он не может. Капризы какие, терпеть не могу». Он сел на стул и стал смотреть на меня. Лицо у него было такое, как будто я ему чужой. Он ничего не говорил, а только вот так смотрел, по-чужому. И я сразу перестал улыбаться. Я понял, что шутки уже кончились. А папа долго так молчал. И мы все так молчали. А потом он сказал, и как будто не мне и не маме, а так кому-то, кто его друг: «Нет, я, наверное, никогда не забуду эту ужасную осень», — сказал папа. «Как не весело, не уютно тогда было в Москве. Война. Фашисты рвутся к городу. Холодно, голодно. Взрослые все ходят нахмуренные. Радио слушают ежечасно. Ну, все понятно, не правда ли? Мне тогда лет 11-12 было. И главное, я тогда очень быстро рос. Тянулся кверху. И мне все время ужасно хотелось есть. Мне совершенно не хватало еды. Я всегда просил хлеба у родителей, но у них не было лишнего. И они мне отдавали свой. А мне этого не хватало. И я ложился спать голодный, и во сне я видел хлеб. Да что? У всех так было. История известная. Писано-переписано, читано-перечитано. И вот однажды иду я по маленькому переулку недалеко от нашего дома, и вдруг вижу, стоит здоровенный грузовик, доверху заваленный арбузами. Я даже не знаю, как они в Москву попали. Какие-то заблудшие арбузы. Наверное, их привезли, чтобы по карточкам выдавать. И наверху в машине стоит дядька, худой такой, небритый и без зубы, что ли. Рот у него очень втянулся. И вот он берет арбуз и кидает его своему товарищу. А тот, продавщица в белом, а та еще кому-то четвертому. И у них это ловко так цепочкой получается. Арбуз катится по конвейеру от машины до магазина. А если со стороны посмотреть, как будто играют люди в зелено-полосатые мячики, и это очень интересная игра. Я долго так стоял и на них смотрел, и дядька, который очень худой, тоже на меня смотрел. И все улыбался мне своим беззубым ртом. Славный человек. Но потом я устал стоять и уже хотел было идти домой, как вдруг кто-то в цепочке ошибся. Загляделся, что ли, или просто промахнулся, и, пожалуйте, бабах, тяжеленное арбузище вдруг упал на мостовую. Прямо рядом со мной. Он треснул как-то криво, вкось, и была видна белоснежная тонкая корка. А за ней такая багровая, красная мякоть с сахарными прожилками и косо поставленными косточками, как будто лукавые глазки арбуза смотрели на меня и улыбались из середки. И вот тут, когда я увидел эту чудесную мякоть и брызги арбузного сока, и когда я почуял этот запах, такой свежий и сильный, только тут я понял, как же мне хочется есть. Но я отвернулся и пошел домой. И не успел я отойти, вдруг слышу, зовут: «Мальчик, мальчик!» Я оглянулся, а ко мне бежит этот мой рабочий, который беззубый. И у него в руках разбитый арбуз. Он говорит: «На-ка, милый, арбуз-то! Тащи, дома поешь!» И я не успел оглянуться, а он уже сунул мне арбуз и бежит на свое место дальше разгружать. И я обнял арбуз и еле доволок его до дому и позвал своего друга Вальку. И мы с ним оба слопали этот громадный арбуз. Ах, что это была за вкуснота! Передать нельзя. Мы с Валькой отрезали большущие кусища во всю ширину арбуза. И когда кусали, то края арбузных ломтей задевали нас за уши. И уши у нас были мокрые, и с них капал розовый арбузный сок. И животы у нас с Валькой надулись и тоже стали похожи на арбузы. И если по такому животу щелкнуть пальцем, звон пойдет, знаешь, какой, как от барабана. И об одном только мы жалели, что у нас нет хлеба, а то бы мы еще лучше наелись. Да. Папа отвернулся и стал смотреть в окно. А потом еще хуже. «Завернула осень», — сказал он. Стало совсем холодно. С неба сыпал зимний, сухой и меленький снег, и его тут же сдувало сухим и острым ветром. И еды у нас стало совсем мало, и фашисты все шли и шли к Москве. И я все время был голодный. И теперь мне снился не только хлеб, мне еще снились и арбузы. И однажды утром я увидел, что у меня совсем уже нет живота. Он просто как будто прилип к позвоночнику, и я прямо уже ни о чем не мог думать, кроме еды. И я позвал Вальку и сказал ему: «Пойдем, Валька, сходим в тот арбузный переулок. Может быть, там опять арбузы разгружают. И, может быть, опять один упадет. И, может быть, нам его опять подарят». И мы закутались с ним в какие-то бабушкины платки, потому что холодюга был страшный, и пошли в арбузный переулок. На улице был серый день. Людей было мало. И в Москве тихо было. Не то что сейчас. В арбузном переулке и вовсе никого не было. И мы стали против магазинных дверей и ждем, когда же придет грузовик с арбузами. И уже стало совсем темнеть, а он все не приезжал. Я сказал: «Наверное, завтра приедет».
«Да», — сказал Валька, — «наверное, завтра».
И мы пошли с ним домой. А на завтра снова пошли в переулок, и снова напрасно. И мы каждый день так ходили и ждали. Но грузовик не приехал.
Папа замолчал. Он смотрел в окно, и глаза у него были такие, как будто он видит что-то такое, чего ни я, ни мама не видим. Мама подошла к нему, но папа сразу встал и вышел из комнаты. Мама пошла за ним, а я остался один. Я сидел и тоже смотрел в окно, куда смотрел папа, и мне показалось, что я прямо вот вижу папу и его товарища, как они дрогнут и ждут. Ветер по ним бьет, и снег тоже, а они дрогнут и ждут, и ждут, и ждут. И мне от этого просто жутко сделалось.
и я прямо вцепился в свою тарелку и быстро, ложка за ложкой, выхлебал ее всю. И наклонил потом к себе, и выпил остатки, и хлебом обтер донышко, и ложку облизал.